Эрик был прав. В этой комнате плеера не было. Мы пошли в гостиную. По пути я заглянул в комнату к малышке и сразу увидел пропажу. Он лежал на полке возле пеленального столика рядом с баночкой детского крема от опрелостей. Эрик схватил плеер.
«Спасибо, пап!» —
сказал он и убежал к себе. Не было смысла спрашивать, почему плеер оказался в комнате Аманды. Я вернулся на кухню и продолжил резать фасоль. И почти сразу же Эрик снова меня позвал.
«Пап!»
«Что?»
— крикнул я в ответ. «Он не работает!»
«Не кричи!» Насупленный Эрик пришел на кухню.
«Она его поломала!»
«Кто его поломал?»
«Аманда! Она его обслюнявила или еще что-то с ним сделала, и он сломался. Так нечестно!»
«Ты проверил батарейки?» Эрик посмотрел на меня и сказал.
«Конечно! Говорю тебе, это она его сломала. Так нечестно!»
Я сильно сомневался, что его MP3-плеер действительно сломан. Эти штуки делают с солидным запасом прочности, и там нет никаких подвижных деталей. Кроме того, он слишком большой, чтобы малышка могла с ним управиться. Я сыпал порезанные стручки в пароварку и протянул руку. «Дай посмотреть». Мы пошли в гараж, и я достал свои инструменты. Эрик следил за каждым моим движением. У меня был хороший набор мелких инструментов, которые нужны для работы с компьютерами и другими электронными приборами. Работал я быстро. Отвинтил 4 фирменных болтика Philips, и задняя крышка плеера упала мне на ладонь. Под крышкой оказалась зеленая системная плата. Она вся была покрыта тонким слоем мелкой сероватой пыли, похожей на налет, который бывает на стенках сушилки для белья. Пыль покрывала все компоненты электронной платы. Я подумал, что Эрик, наверное, носил плеер в кармане. Крышка сдвинулась, и пыль набилась внутрь. Поэтому плеер и не работает. Но когда я внимательно посмотрел на край пластиковой крышки, то увидел полоску резинового уплотнителя в том месте, где крышка прилегает к корпусу. Значит, корпус плеера закрывается герметично, как и следует. Я сдул пыль, чтобы лучше рассмотреть плату. Я думал, что увижу либо какой-нибудь обрыв контакта, или, может быть, чип памяти, который от перегрева вышел из своего слота. В общем, что-нибудь такое, что можно легко исправить. Я прищурил глаза и рассматривал чипы, стараясь прочитать маркировку. На одном из чипов маркировка показалась мне какой-то размытой, потому что там как будто... Я замер.
«Ну что там?»
— спросил Эрик, не сводивший с меня глаз. «Подай мне вон то увеличительное стекло». Эрик дал мне большую лупу. Я нагнул яркую настольную лампу пониже и, склонившись над чипом, внимательно его рассмотрел. Как оказалось, надпись на чипе невозможно было прочитать, потому что поверхность чипа была повреждена коррозией. Весь чип был похож на дельту речки, размытую множеством миниатюрных ручейков. Теперь я понял, откуда взялась та пыль. Это были распыленные остатки чипа.
«Ты можешь починить его, папа?» — спросил Эрик. «Можешь?»
Какая причина могла вызвать такое повреждение чипа? Вся остальная плата выглядела совершенно нормально. Был поврежден только чип памяти. Я, конечно, не железячник, но понимаю в этом достаточно, чтобы самому ремонтировать компьютер. Я умею инсталлировать жесткие диски, добавлять в компьютер памяти, всякое такое. Мне приходилось иметь дело с чипами памяти. Но ничего подобного я раньше не видел. Единственное, что приходило в голову, чип был изначально дефектным. Наверное, эти MP3-плееры собирают из самых дешевых деталей, какие только можно достать.
«Па, ты можешь его починить?»
«Нет», — сказал я. «Нужно менять чип. Завтра найду подходящий».
«Это потому, что она его обслюнявила, да?»
«Нет.
Я думаю, тут просто был дефектный чип.
Пап, но он целый год работал нормально. Она его обслюнявила. Так нечестно.
И тут, как нарочно, малышка заплакала. Я оставил разобранный MP3-плеер на столе в гараже и вернулся в дом. Я посмотрел на часы. Пока жаркое доготовится, мне как раз хватит времени сменить Аманде подгузник и развести ей на ужин молочную смесь.
К 9 младшие дети заснули, и в доме стало тихо. Слышен был только голос Николь, которая повторяла: «Мне кажется, это очень серьезно. Мне кажется, это очень серьезно. Мне кажется, это очень серьезно».
Она стояла перед зеркалом в ванной комнате, смотрела на свое отражение и заучивала слова из пьесы. Джулия прислала мне сообщение по голосовой почте, что вернется домой к 8. Но к 8 она не приехала. Я не собирался перезванивать ей и выяснять, в чем дело. Я так устал, что мне просто не хватало сил волноваться еще и из-за Джулии. За последние месяцы я освоил множество уловок, включая и широкое использование оловянной фольги, чтобы можно было мыть поменьше посуды. Но все равно, после того, как я приготовил ужин, накрыл на стол, покормил детей, поиграл в самолет, чтобы заставить малышку съесть кашу, убрал со стола, вымыл высокий стульчик Аманды, уложил Аманду спать, а потом вымыл все на кухне, я устал. А Аманда еще все время выплевывала кашу, а Эрик весь ужин обиженно бубнил, что это нечестно, что он хотел не жаркое, а куриные палочки. Я рухнул на кровать и включил телевизор. На экране вместо картинки мелькали черно-белые полосы помех. Я не сразу сообразил, что DVD-плеер все еще подключен и забивает передачу по кабелю. Я нажал на кнопку на пульте дистанционного управления и включил плеер. В нем был диск с презентацией, которую Джулия записывала несколько дней назад. Камера двигалась в потоке крови, направляясь к сердцу. Я снова увидел почти бесцветную жидкую часть крови, в которой кружилось множество красных эритроцитов. Джулия продолжала говорить. На операционном столе лежал подопытный пациент, накрытый сверху большой круглой антенной. «Мы выходим из желудочка». Вот впереди показалась аорта. «А теперь мы пройдем через артериальную систему». Джулия повернулась к камере лицом. «Изображение, которое вы видели, мелькает очень быстро, но мы можем оставить камеру циркулировать в кровеносной системе пациента хотя бы в течение получаса и потом составить очень подробные картины того, что мы хотим увидеть. Мы можем даже заставить камеру зависнуть на месте при помощи сильного магнитного поля. Когда обследование будет закончено, мы просто пропустим кровь через внутривенный шунт, окруженный магнитным полем, удалим из крови все камеры и отправим пациента домой». Джулию показали крупным планом. Технология компании Ximus безопасна, надежна и исключительно проста в использовании. Для ее применения не требуется высококвалифицированный персонал. С этим может справиться даже младшая сестра или медицинский техник. Только в Соединенных Штатах более 30 миллионов людей страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Примерно 1 000 000 американцев умирает от них. Коммерческие перспективы использования этой технологии интроскопии весьма обнадеживают. Она безболезненна, проста и безопасна. Поэтому очень скоро может стать стандартной процедурой в обследовании, полностью заменив прочие методы исследования сосудистой системы, такие как ультразвуковое сканирование и ангиография. Мы можем производить и поставлять на рынок нанотехнологичные камеры, антенны и системы мониторинга. Стоимость одной процедуры обследования будет составлять всего $20. Сравните эту цифру со стоимостью некоторых ныне действующих генных технологий, которая составляет от 2 до 3 тысяч долларов за один тест. Но даже при том, что одна процедура будет стоить всего $20, мы рассчитываем уже за первый год использования нашей технологии получить прибыль в размере $400 миллионов. А как только процедура будет стандартизирована,
доходы от ее применения утроятся. Эта технология будет приносить 1 миллиард 200 миллионов долларов в год. А теперь, если у вас есть какие-нибудь вопросы... Я зевнул и выключил телевизор. Презентация получилась впечатляющей, и доводы Джулии звучали весьма убедительно. Признаться, я не очень понимал, почему у Ксимоса возникли проблемы с получением очередной порции инвестиций. Такая презентация должна была сразить инвесторов на повал. Но тогда у Джулии, наверное, вовсе нет никаких неприятностей на работе. Вероятно, она просто использует кризис с инвестициями как предлог, чтобы каждый вечер допоздна не являться домой и заниматься какими-то своими делами. Я выключил свет и лежал в темноте, глядя в потолок, а перед глазами у меня начали проплывать обрывочные картины. Бедро Джулии лежит поверх ноги другого мужчины. Джулия изогнула спину дугой. Джулия тяжело дышит, все ее тело напряжено. Она вскинула руки над головой и цепляется пальцами за спинку кровати. Я понял, что никак не могу избавиться от навязчивых картин. Я встал с постели и пошел посмотреть, как там дети. Николь еще не спала. Она общалась с друзьями по электронной почте. Я сказал ей, что уже пора выключать свет. Эрик во сне сбросил с себя одеяло. Я поправил его постель. Малышка все еще была фиолетовой, но спала крепко и дышала тихо и ровно. Я вернулся в спальню и снова лег. Я заставлял себя думать о чем-нибудь другом и изо всех сил старался заснуть. Я долго ворочался, постоянно поправлял подушку, потом встал и сходил за стаканом молока и пирожными. В конце концов, мне все-таки удалось забыться беспокойным сном. И мне приснился очень странный сон. Посреди ночи я проснулся, перевернулся на другой бок и увидел Джулию, которая стояла возле кровати и раздевалась. Она расстегивала пуговицы на блузке, двигаясь медленно, словно во сне или как будто сильно устала. Джулия стояла ко мне спиной, но я видел ее лицо в зеркале. Она была невообразимо прекрасна. Черты ее лица казались вырезанными из мрамора и стали еще более точеными и совершенными, чем я помнил. Хотя, наверное, это мне только показалось из-за освещения. Я лежал, чуть приоткрыв веки. Джулия не заметила, что я проснулся. Она продолжала медленно расстегивать блузку. Она шевелила губами, как будто шептала что-то или тихо молилась. Взгляд у нее был рассеянный и задумчивый. Пока я смотрел, губы Джулии вдруг стали темно-алыми, а потом почернели. Джулия этого как будто даже не заметила. Чернота расползлась от губ по ее щекам и подбородку, соскользнула на шею. Я затаил дыхание, предчувствуя страшную опасность. Чернота быстро распространялась и вскоре окутала все тело Джулии, словно плащ. Незакрытой осталась только верхняя часть ее лица. Джулия оказалась рассеянной и просто смотрела в пространство, ни на что не обращая внимания. Черные губы беззвучно шевелились. Я смотрел на нее и чувствовал, как ледяной ужас пронзает меня до самых костей. Потом, мгновение спустя, черный плащ соскользнул на пол и исчез. Джулия, снова нормальная с виду, сняла блузку и пошла в ванную. Я хотел встать и пойти следом за ней, но понял, что не в силах пошевелиться. Усталость сковала мое тело, тяжелым грузом придавила меня к кровати. Я так устал, что едва мог дышать. Неодолимая усталость навалилась на меня и быстро лишила меня сознания. Больше ничего не ощущая, я почувствовал только, что у меня закрылись глаза, и уснул.